12 часов 33 минуты. У микрофона Алексей Осин. Продолжаем наш информационный час. Вы можете обращаться к нам по телефонной линии +7 495 951 05 66 и по аккаунтам в различных коммуникационных устройствах. Ровно 73 года назад 12 стран образовали Североатлантический альянс НАТО, оборонительный блок, который стал доминирующей военной силой западного мира на долгие годы и не прекратил свое существование даже после распада Советского Союза. Сегодня его могут пополнить еще две страны, Швеция и Финляндия. Пока мнение жителей неоднозначно, значительное количество граждан отвергает эту идею, согласно опросам, хотя руководство блока обещает оперативно рассмотреть эту заявку. Обсудим потенциальные изменения на карте, теперь уже, увы, военных действий в Европе. Ну, давайте сейчас обратимся к Игорю Никулину, военному эксперту, бывшему члену комиссии ООН по разоружению. Игорь Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот по прошествии этого достаточного количества лет военный блок НАТО как сейчас выглядит, как себя чувствует в сравнении с началом образования, с 80-ми, может быть, годами противостояния с Советским Союзом, и вот теперь уже с Россией?
Ну, все эти годы военный блок НАТО, опять-таки, был форпостом, можно сказать, западного англосаксонского влияния в мире, ну и в Европе в частности. То есть он пережил несколько расширений, всего их было 8. То есть изначально там вошли туда Англия, там Франция в 1949 году, Бенилюкс, Италия. 9 мая 1955 года Германия, то есть ровно через 10 лет после капитуляции, думаю, что дата была выбрана не случайно. Потом туда вошли еще Турция, Греция, Испания. В 99-м году Венгрия, Польша, Чехия.
Ну, то есть мы видим тенденцию, что блок НАТО продолжает расширяться. Вот сейчас Столтенберг сказал, что найдут способ оперативно принять еще и Швецию с Финляндией, а там еще маячит Украина с Грузией и так далее. То есть вот сейчас сила блока по отношению к России, она больше, чем была раньше, такая же, может быть, меньше. В каком состоянии сейчас пребывает?
Ну, сила, может быть, чуть-чуть и больше, хотя я бы сказал, что структура блока стала гораздо более рыхлой. И в значительной степени англосаксы тут решают собственные, даже скорее США, свои собственные, скажем, цели внутренние, и создают некую систему сдержек и противовесов. Главным образом, все-таки эти страны Восточного блока, бывшие Варшавского договора, которые вошли, они как бы являются противовесом традиционным европейским странам, таким как Франция, Германия, Италия, которые, в общем-то, где-то в начале нулевых очень сориентировались на, ну, если не на союз, то, по крайней мере, тесные отношения с Россией. Особенно, когда вот премьером был Берлускони, Жак Ширак во Франции, Коль в Германии. Вот был такой некий союз четырех. Образовался, уже, можно сказать, была близка к воплощению мечта генерала де Голля о единой Европе от Атлантики до Владивостока. Но, к сожалению, ничего из этого не получилось. Американцы и британцы предприняли определенные усилия, и все потенциальные союзники России и нашего президента Владимира Владимировича Путина как-то быстро потеряли свои места. Кто в силу возраста, кто по другим причинам, там, в силу того, что уже как бы предельный срок у них полномочий закончился. Ну, в общем, не допустили они больше повторения вот этих вот евразийцев, которые хотели бы более тесные отношения иметь с Россией. Ну, по причине того, что Россия вместе с Германией, Францией, Италией и экономически, и в военном бы отношении уже были бы сильнее, чем Соединенные Штаты Америки вместе с Англией и даже странами Содружества.
А вы не считаете, что прием новых членов, вот как раз из числа стран бывшего Варшавского договора, это как раз способствовало тому, что американское влияние в блоке усилилось?
Конечно, я и про это и говорю. Именно вот эти вот восточные страны, такие как Польша, Прибалтика, они сейчас являются главными подпевалами Америки в этом блоке и блокируют всякие усилия по нормализации отношений с Россией.
А почему антироссийские настроения сильнее как раз в этих странах, чем в странах традиционной старой Европы?
Ну, потому что комплексы у них существуют. Они же были всегда младшими партнерами в Варшавском договоре, но теперь стали младшими партнерами в НАТО. Ну вот, лают, как дворовые собаки. В общем, они выполняют роль. Они должны лаять.
А вот теперь давайте попытаемся спрогнозировать. Но пока, конечно, сложно говорить о том, что население поддержит. Хотя вот должен сказать, что еще в январе в той же самой Финляндии поддержка вот самого, ну, факту вступления в НАТО, поддержка этой идеи была не столь очевидна, как уже в марте этого года, когда 62% финнов уже высказываются за, в феврале было 53%, ну а в 2017 году 22%. То есть вот изменения налицо, поэтому идея вполне может пройти. Как это изменит вот эту баланс сил в Северной Европе и в Европе вообще?
Ну, это изменит баланс сил не в лучшую сторону. В первую очередь для европейцев. Потому что все эти маленькие страны, они будут ориентироваться только на главного партнера.
То есть на Соединенные Штаты.
Соединенные Штаты Америки. Да, будут очередными подпевалами. Ну, для финнов и шведов это, кстати, ситуация крайне нежелательная. Потому что они очень большие преференции имели, ну, последние 100 лет, как минимум. Именно из-за своего нейтрального статуса. Так же, как и Австрия. То есть они, можно сказать, на этом поднялись. И если они эти отношения разорвут, особые отношения с Россией, то они на этом больше потеряют, чем выиграют. Вот, я бы так сказал. То есть еще Маннергейм, в свое время заключив мир в 1944 году Советским Союзом, пошел на некоторые территориальные уступки, но благодаря вот своему, так сказать, этому нейтральному статусу, Финляндия стала неким окном Советского Союза в Европу. То есть через Финляндию шли поставки там и оборудование, и различных технологий. Так что и товаров там, допустим, все мы помним, кто жил в Советском Союзе, финские костюмы очень котировались, там одежды и прочие товары из Финляндии. Они, в общем-то, в Европе мало кому были интересны. Огромный советский рынок все это поглощал в любом количестве.
А вот, кстати, обращаюсь к нашему радиослушателю Михаилу, который пишет в WhatsApp, термин «оборонительный союз» не совсем отражает истинные задачи НАТО. Сейчас это уже военно-политический союз, не самостоятельный абсолютно, который больше напоминает карманную армию для США и Великобритании, в первую очередь для продвижения интересов этих стран. А вообще, хотелось бы спросить, на протяжении истории блока НАТО менялся как-то вот этот характер, оборонительный союз, военно-политический, еще какой-то, с вашей точки зрения?
Ну, может быть, он и был оборонительным на самом первом этапе, когда Советский Союз имел неоспоримое преимущество и в живой силе, и в технике, по крайней мере, по обычным вооружениям, там, в начале 50-х годов, там, 60-х. Но потом, по мере того, как туда все больше и больше вливалось, конечно, он из оборонительного перешел в военно-политический союз, и, соответственно, а сейчас, я бы сказал, это действительно, как советская пресса писала, агрессивный блок НАТО.
Да, карикатуры еще рисовали.
Является, да, основным дестабилизирующим фактором в Европе. И то, что бомбежки Югославии они проводили, и то, что сейчас НАТО делает на Украине, подпитывая оружием снаряжением, наемниками вот этот вот нацистский режим Зеленского на Украине. То есть это, то есть они явно не заинтересованы в прекращении этого конфликта.
А и почему, с вашей точки зрения, НАТО пока дистанцируется от прямого участия в этом конфликте? Зеленский же просит закрыть небо, едва ли не каждый день умоляет. Тем не менее, пока вот эта позиция тверда, только военно-техническая помощь.
Ну вот, потому что НАТО не собирается воевать с Россией из-за Украины. Поэтому тут они все правильно понимают. На Украине же был когда-то свой, так сказать, герой русского сопротивления, князь Даниил Галицкий. И он, его история очень четко показывает вообще перспективы для режима Зеленского. То есть папа подарил ему корону, но войск для борьбы с монголами так и не дал. Вот и у Зеленского будет такая же история. Ему придется воевать с русскими до последнего украинца.
А в итоге что? Ну ведь если Россия достигнет тех целей, которые были декларированы президентом Владимиром Путиным, то тогда ее авторитет значительно вырастет, и, можно сказать, уважение, если хотите, страх перед Россией тоже, соответственно. Вот зачем допускать такое усиление нашей страны? Или они не верят, что эти цели будут достигнуты?
Но они рассчитывают, что Россию все-таки удастся удержать на каких-то границах, которые, на каких-то красных линиях, которые они себе нарисовали. Ну, я лично в этом не уверен. Я считаю, что у России на Украине три задачи. Первая – ликвидировать ядерную опасность. Для этого надо взять под контроль все ядерные объекты. Ликвидировать биологическую опасность, для этого надо взять под контроль все биологические лаборатории, которые США там построили за последние там 15 лет. Ну и террористическую опасность, а для этого надо ликвидировать последнего укронациста и провести трибунал над всеми пособниками этого явления.
Есть ведь еще такой момент. Некоторые, ну, нарушая монолитность НАТО, некоторые страны, в частности Польша, настаивают на своей, так сказать, более активной роли, я скажу так. Вот эта идея с отправкой миротворцев, которая, правда, пока не получила одобрения со стороны блока в целом, она вообще жизнеспособна или на этом все и закончится?
Польша... Да нет, я думаю, на этом все закончится. Польша укажет на ее место. Польша, конечно, хочет быть гиеной Европы, какой она была в середине 20 века. Но боюсь, что сильно им поживиться не удастся. Они хотели бы, конечно, вернуть себе Львов, но я думаю, что такое возможно только в случае какого-то глобального размена на мировой политике, который был, допустим, во времена Карибского кризиса. Польше могут отдать Львов только в обмен на Прибалтику.
Хороший размен, да, любопытно.
Вряд ли согласятся. Поэтому региональная держава Польша очень сильно переоценивает свои возможности и свое влияние.
Спасибо, Игорь Викторович. У нас на связи был Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению. Мы тему продолжим через несколько минут.
Здравствуйте, я Сергей Карнаухов. Мы знакомы с вами по эфирам на Соловьев Лайв и Радио Вести ФМ. А теперь я буду с вами на Радио Спутник. Моя специальность – это взгляд на мир глазами спецслужб. Поэтому мы будем говорить о тайных механизмах, приводящих в движение мировую политику, вместе вскрывая подноготную текущих событий. Встречаемся на Спутнике.
Более глобальные вопросы затронем в беседе с Игорем Шатровым, руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, если рассматривать ситуацию сейчас в Европе, Россия один на один с НАТО или там подтягиваются, может быть, наши партнеры, Китай, Индия, хотя бы там за спиной как-то у нас стоят они?
Нет, ну, во-первых, у нас нет войны с НАТО, чтобы нам говорить о том, стоим ли мы сейчас один на один против НАТО, а НАТО против нас, или есть у нас какие-то союзники.
А противостояния нет разве?
У нас есть политическое противостояние, и вот здесь, да, если говорить о политическом противостоянии с военным блоком, да, это вот, понимаете, да, какой-то некий диссонанс присутствует. Если говорить о политическом противостоянии с военным блоком, конечно, оно присутствует. И является ли в данном случае, антагонистом НАТО, например, ОДКБ, да, или наши партнерские, союзнические по многим вопросам стратегические отношения с Китаем или Индией, здесь как раз вопрос. Это действительно вопрос. Вы его задали, да? Но он действительно у многих стоит на повестке, потому что, по большому счету, любой союз, он направлен на решение тех задач, ради которых он создается. И ОДКБ, например, не является союзом, который противодействует НАТО. Помните, был Варшавский договор, было НАТО, это были два противника. Вот там это фактически в доктринах, в доктринальных документах этих блоков военных присутствовало. В данном случае это так. Но не являются ОДКБ, например, противником. А военного союза, например, с теми же НАТО, с теми же Китаем и Индией у Российской Федерации нет. Есть партнерские отношения, но нигде не идет речь о том, что в случае военного противостояния, например, России с кем бы то ни было, Китай придет на помощь. Единственное, что в данном случае можем говорить о том, что есть такие обязательства у стран-членов ОДКБ. Поэтому, если мы говорим о вероятности, например, нападения стран НАТО на Российскую Федерацию, то страны ОДКБ, они в первую очередь обязаны прийти нам на помощь. То же самое и Российская Федерация и обязана прийти на помощь странам ОДКБ. И тоже вот это буквально прозвучало на днях в интервью Пескова белорусским СМИ, где он напомнил о том, что если страны НАТО, страна НАТО нападет на Белоруссию, то, конечно, Россия придет ей на помощь. У нас есть такие обязательства. То есть вот если говорить о задокументированных обязательствах, они есть у нас со странами-членами Организации договора о коллективной безопасности.
Ну, я в данном случае, знаете, что имел в виду? Официальный представитель МИД Китая Джао Лидзянь сказал такую фразу: являясь продуктом холодной войны, НАТО должен быть распущен после распада Советского Союза. Я, честно говоря, подобной резкости давненько у китайских товарищей не видел. Они обычно вообще такие темы стороной проходят. Может быть, это как раз и есть вот та самая поддержка, моральная хотя бы?
Политическая поддержка России в ее позиции на международной арене Китаем в последнее время проявляется достаточно активно. Да, действительно, вы правы. Мы в последний, наверное, год, может быть, полтора, даже не два, мне кажется, вот совсем-совсем недавно это началось, стали наблюдать, как Китай активно поддерживает Россию на всех международных площадках. Например, выступая вместе с ней в Совете Безопасности ООН, голосуя вместе с ней, а не голосуя, не воздерживаясь от голосования, чем он тоже проявлял позицию поддержки, но такого своеобразного характера это была поддержка. Сейчас часто получается так, что на заседаниях Совбеза за голосуют только Россия и Китай, там, несмотря на то, что все остальные выступают против или воздерживаются, Китай стоит рядом с Россией. Это очень серьезная, на самом деле, поддержка, потому что Совет Безопасности является, де юре, высшим органом, отвечающим за международную безопасность, на планете за безопасность. Это первое. Конечно, очень часто мы сейчас слышим из Китая заявления о самых первых лиц, начиная от главы Китая, от председателя до министра иностранных дел и прочих лиц, ответственных за внешнюю политику, по разным вопросам и по украинскому вопросу. То есть Китай сразу же практически, чуть ли не моментально, чуть ли не первым сказал о том, что, во-первых, ситуация никак не повлияет на российско-китайские отношения, ситуация вокруг Украины. Во-вторых, нахождение российских войск на территории Украины не является агрессией. Это надо было иметь серьезную смелость и позицию аргументированную, чтобы такие вещи заявлять. Или это говорит о том, что подобного рода вопросы согласовываются. То есть лидеры Китая были готовы к тому, что Россия может совершить подобного рода акт, и знали, как его комментировать, они понимали, что происходит, то есть с ними как минимум советовались или их вводили в курс дела. Это говорит об очень высоком уровне.
Ну, Путин же прилетал на открытие Олимпийских игр и общался с Си Цзиньпинем, да.
Конечно, то есть мы понимаем, что политика, она согласовывается, это говорит о действительно высоком уровне поддержки. Но поддержка, конечно, пока политического характера, но больше-то и не требуется, ведь мы видели, что Китай говорит о том, что никакой военной поддержки России он не оказывал, Россия не обращалась, но по большому счету он готов к любым формам поддержки Российской Федерации. Вот это, конечно, тоже очень интересное заявление, которое сейчас звучат из Китая. Мы видим, что Индия, которая занимает самую, наверное, взвешенную среди мировых держав, таких великих, или которые можно уже считать великими, да, Индия занимает самую взвешенную политику, которая умудряется не ссориться ни с кем. И создается поэтому иногда иллюзия, что, ну, может, только как раз с соседом Китаем, слишком большим соседом, две слишком больших страны, они действительно периодически, у них возникают трения какие-то. Но в остальном, в мире, они занимают Индию такую взвешенную позицию, что, ну, например, вооружение всех стран присутствует в арсенале индийской армии. Это говорит о степени доверия. Ведь продажа оружия – это очень специфический вид бизнеса. Врагам не продают точно, да, то есть Индию никто не считает врагом. Вот, и в данном случае, тем не менее, по самым острым вопросам, Индия действительно занимает позицию России, а не Запада. Это мы тоже наблюдаем, несмотря на то, что Запад на каждом углу не забывает напомнить миру о том, что есть самая великая диктатура, самая большая в мире диктатура Китай и самая большая демократия в мире Индия. Да? Но тем не менее, вот эти вот противоречия остаются противоречиями китайско-индийскими, да, но никак не сказываются, например, на российско-индийских отношениях и на поддержке позиции России по многим-многим вопросам. Поэтому, конечно, Россия не одна. У России союзники, которые открыто проявляют свою позицию, присутствуют уже, вернулись, скажем так, и на латиноамериканском континенте они появились вновь, да, их было огромное количество у Советского Союза, много-много теперь и, ну, по крайней мере, появились теперь и в Латинской Америке. Я не говорю об Африке, например, да, в Африке Россия практически занимает позиции очень серьезные в бывшей франкоязычной Африке. И там просто фактически сменили французов, да, и выполняют роль поддержки по многим-многим позициям режимов, которые там существуют, или правительств, скажем так. Приличное слово будем использовать в данном случае. Мы видели, что когда ситуация на Украине обострилась, и представители многих армий, многих африканских государств готовы были поехать в Донбасс воевать, поддерживать Россию. Это, конечно, тоже о серьезных вещах говорит. Ну, я не говорю уже о Сирии, да.
Ну, давайте не углубляться совсем уж в такую откровенную геополитику. Хотя вот следующий вопрос, он из этого же ряда. Ну, вот смотрите, такой отличный пиар-аргумент. Весь мир за нас, так очень часто его используют там Зеленский или какие-то другие украинские руководители. И действительно, есть некий монолит, хотя, конечно, между странами Европы и Соединенными Штатами и рядом союзников есть разногласия, тем не менее, в каких-то вопросах они держат такой вот бетонный каркас, если хотите. А вот Россия, Индия, Китай, там это как-то все просматривается более акварельно. Вот с вашей точки зрения, нынешняя ситуация спровоцирует ли создание некого такого ментального, если хотите, союза между вот Россией, Индией и Китаем, и, может быть, рядом другим стран? Или мы по-прежнему будем держаться обособленно, чуть-чуть обособленно друг от друга?
Ну, я думаю, что будет многое отстраиваться от экономики. Запад вынуждает государства не западного толка, скажем так, выстраивает свою экономическую систему, не завязанную на американском долларе. И мне кажется, если между вот государствами России и государствами Азии, например, крупнейшими, и рядом других государств возникнут такого рода экономические отношения, не завязанные на доллар, можно будет постепенно говорить и о возникновении там каких-то другого уровня отношений. То есть у нас все гораздо более честно, чем в отношении США со своими партнерами. Они вначале всех загоняют в НАТО, да, а потом еще говорят, может быть, о какой-то экономической помощи и поддержке. А для чего загоняют? Для того, чтобы контролировать. Здесь такого нет. Здесь серьезные игроки, серьезные партнеры. Нам не нужен союз для контроля друг друга военный. Нам нужен союз, да, для взаимной обороны от внешних каких-то противников, внешних сил. Поэтому он будет строиться на более честных, мне кажется, принципах. Когда возникнут обстоятельства, я думаю, что наши страны имеют возможность договориться гораздо быстрее, может быть, чем у западных стран это получается. Поэтому здесь вот Запад сам ведет к тому, НАТО и Соединенные Штаты ведут к тому, чтобы появился какой-то новый блок. Ну,
будем надеяться, что да, появится. Спасибо, Игорь Владимирович. У нас на связи был Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Ну, а мы ждем новостей на радио «Спутник».